Здравствуйте, сегодня среда, 12 февраля, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Россия подвергла ракетному обстрелу Киев, есть погибшие и пострадавшие. В США вернулся осужденный в России американский гражданин Марк Фогель. В ответ ожидается освобождение осужденного в Соединенных Штатах гражданина России. Бенямин Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Газе, если удерживаемые палестинской группировкой «Хамас» израильские заложники не будут освобождены в ближайшую субботу. Также сегодня.
Ну, может быть, они решили вот выбрать какого-то самого такого, ну, я не знаю, активного, яркого человека. Другой версии у меня никакой нет.
Власти России потребовали от Чехии экстрадиции российской журналистки Фариды Курбангалеевой. Несмотря на все разговоры о скором прекращении огня в Украине и сообщения об интенсификации контактов, особенно российско-американских, об условиях окончания боевых действий, российская армия нанесла очередной удар по Киеву с применением баллистических ракет и боевых дронов. В результате атаки, которая началась 12 февраля под утро, есть погибшие и раненые. В нескольких районах украинской столицы зафиксированы разрушения. Вот что сегодня днем передавал из Киева корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
Мощные взрывы жители Киева услышали в половину пятого утра. Спасатели сразу выехали на место падения обломков. В Облонском районе повреждены офисные здания, в одном из которых пришлось тушить пожар с первого по седьмой этаж. Погиб один человек. По предварительной информации, это работник котельной, который в эту ночь был на дежурстве. Еще 4 человека получили ранения.
Тревога была, а потом после тревоги начали эти взрывы. 3 взрыва было. Я в квартире даже ощущал, что потому что кровать передвинулась из одного места в другое. Это, и собака начала себя вести. И такой взрыв был, что где-то тут рядом.
Повыбивало у нас окна и двери. Все испорчено.
Кроме химчистки и офисов разных компаний, из-за обстрела пострадало здание украинских телеканалов «Дом» и «Фридом», которые вещают на иностранную аудиторию на разных языках, в том числе на русском. Сотрудники не пострадали, редакция работает из резервной студии. В других районах Киева из-за падения обломков горели складские помещения и крыша многоквартирного дома. Там обошлось без жертв. Российская армия под утро атаковала также и Киевскую область. Пострадавших и попаданий в объекты критической инфраструктуры, по информации местных властей, не было. Спасатели потушили пожар в нежилых помещениях.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский высказал мнение, что при заключении соглашения о прекращении огня Украина может договориться об обмене территории Курской области России, которую контролирует ВСУ, на часть территорий Украины, оккупированных российской армией. В Кремле назвали такой обмен невозможным. В интервью изданию «Гардиан» Зеленский также сказал, что сейчас многое зависит от решительности действий Дональда Трампа, а также подчеркнул, что условия возможного соглашения с Россией очень важны и для стран Европы, которым тоже может угрожать российская агрессия.
Мне кажется, самое главное – это решимость президента Трампа, решительные действия, быстрое принятие решений и конкретика. И принятие решений все-таки через позицию силы. Мне кажется, это именно то, что нам нужно, чтобы заставить Путина остановить войну, прекратить ее и признать, что она была большой ошибкой. Нужно найти путь, как принести справедливый мир в Украину. Трамп действует решительно. Я очень надеюсь, что такими же сильными будут и его действия в отношении политики Путина и в отношении войны Путина. Тогда у нас есть шанс в нашем союзе с Америкой и странами Европы, которые также играют важную роль, потому что мы на европейском континенте. Безопасность Европы зависит от того, как закончится и когда закончится война.
Это был фрагмент интервью Владимира Зеленского изданию «Гардиан». Большие надежды Зеленский возложил на свою предстоящую встречу с вице-президентом США Джей Ди Венсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности в конце этой недели. А сенсацией вчерашнего вечера стало освобождение гражданина США, 63-летнего школьного учителя Марка Фогеля, осужденного в России по обвинению в контрабанде наркотиков. Фогель работал в англо-американской школе в Москве и был задержан в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево после того, как в его багаже были обнаружены гашишное масло и 12 граммов медицинской марихуаны. Фогель был приговорен к 14 годам колонии. В Вашингтон Марк Фогель прибыл со Стивом Уиткофом, специальным посланником Дональда Трампа на Ближнем Востоке, который тоже занимается вопросами, связанными с регулированием конфликта в Украине. Встречаясь с Трампом в Белом доме, Фогель не скрывал своих слез, назвал героями президента США и его команду, но и не забыл поблагодарить Владимира Путина.
Я чувствую себя сейчас самым счастливым человеком на Земле. Я хочу, чтобы вы знали, что герой тут совсем не я. Герой — это президент Трамп. Герой — это люди из дипломатической службы. И я также должен упомянуть щедрость президента Путина. Он поступил как государственный деятель, даровав мне помилование.
Это был освобожденный вчера гражданин США, школьный учитель Марк Фогель, который был осужден в России по обвинению в контрабанде наркотиков и пробыл в заключении более 3 лет. Дональд Трамп отказался раскрыть подробности договоренности с Россией об освобождении Марка Фогеля, заявив только, что эта договоренность была, цитата, «очень справедливой». В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что в рамках этой договоренности будет освобожден осужденный в США гражданин России, но имя его Песков назвать отказался.
Наверняка вы спросите меня про Фогеля. Здесь я вам могу сказать следующее, что, как и ранее мы сообщали в последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты, и результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из граждан Российской Федерации, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы Соединенных Штатов Америки. Этот гражданин Российской Федерации на днях тоже будет возвращен России. Вот все, что по этому сюжету мы можем сказать.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Среди тех, кто может быть освобожден в ответ на освобождение Марка Фогеля, чаще всего упоминается Александр Винник, совладелец криптобиржи ВТСЕ, которому в США грозит до 50 лет лишения свободы по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов. Винник был задержан в 2017 году по обвинению в содействии вымогательству, краже личных данных и торговле наркотиками. В 2024 году он признал вину в сговоре с целью отмывания денег. Приговор ему пока не вынесен. А Генеральная прокуратура России потребовала от Чехии экстрадировать российскую журналистку Фариду Курбангалееву. По словам Курбангалеевой, в понедельник сотрудники чешской полиции вручили ей соответствующее письмо. В июне 2024 года российский суд заочно арестовал Курбангалееву по делам о так называемых военных фейках и призывах к терроризму. Что стало поводом для разбирательства в отношении нее, официально не сообщалось. Фарида Курбангалеева была ведущей программы «Вести» на федеральном канале «Россия-1». После аннексии Крыма в 2014 году добровольно покинула телеканал, а через несколько лет переехала в Прагу, где с 2018 по 2021 год работала ведущей новостей «Радио Свобода» и специальных эфиров на канале «Настоящее время». Вот как Фарида Курбангалеева сама прокомментировала требования об ее экстрадиции в Россию.
Я не знаю, как отвечать на этот вопрос, вот почему они выбрали именно меня. Хотя огромное количество журналистов-эмигрантов, которые критикуют путинский режим, проживают в той же Чехии и в других странах Европы, и за пределами Евросоюза. У меня есть только версия. Я довольно активно работала все эти годы, пока идет большая война в Украине. Открыто высказывала свою позицию, говорила, что я ненавижу Путина, ненавижу путинский режим, называла его преступником, агрессором, людоедом и так далее. Ну, может быть, они решили вот выбрать какого-то самого такого, ну, я не знаю, активного, яркого человека. Другой версии у меня никакой нет. В принципе, если бы я была на месте российских властей, я бы, наоборот, старалась меня, как журналиста, максимально не замечать. То есть мне кажется, что это как раз такая невыгодная история для них. Человек, который когда-то действительно был встроен в эту систему, работал на федеральном канале, в том числе участвовал в прямой линии с Владимиром Путиным и так далее. Потом все бросил, добровольно ушел с федерального канала, начал новую жизнь, уехал в Прагу, стал работать на радио «Свобода» и так далее. И довольно там, ну скажем так, активно, да, себя проявлял. Вот я бы на месте российских властей, наоборот, старалась бы эту историю как-то заметать под ковер. А зачем пиарить вот эту бывшую ведущую, которая сделала, в общем-то, правильный выбор, и таким образом провоцировать всех остальных на какие-то размышления? То есть я человек, который видел всю путинскую кухню информационную, да, и вот я открыто говорила о том, что я знаю, как делаются новости в России. И многие здравомыслящие люди, я надеюсь, которые видели мои интервью, сделали соответствующие выводы и, может быть, даже поменяли позиции. Я, кстати, знаю таких людей. Поэтому, если это действительно так, то со стороны путинского режима это какой-то, ну, скажем так, нелепый, необдуманный шаг, довольно глупый. Но, может быть, они рассчитывают на то, что таким образом меня запугают, может быть, это какая-то форма мести с их стороны, не знаю. У меня остались источники, с которыми я иногда общаюсь. Я еще не узнавала их мнение по этому поводу, но, может быть, напишу им как-то вот в ближайшие дни. Мне пока еще мысль это не приходила в голову. Мне назначили госадвоката, услугами которого я пользоваться не собираюсь, потому что у меня есть свой проверенный адвокат, Евелина Ходанова, которая живет в Праге. Я думаю, что мы с ней вот рука об руку пойдем и это дело доведем до конца. Значит, в письме говорится о том, что на меня заведены уголовные дела. Какие именно, там не уточняется. Если я правильно понимаю, а в принципе другого варианта быть не может, речь идет о двух уголовных делах, которые завели на меня прошлым летом. Это уголовное дело об оправдании терроризма за мое интервью с Алексеем Барановским, легионером Легиона Свободы России. И второе дело о фейках российской армии за мой пост о Буче, о зверствах российской армии в Буче, в Гостомеле, в Киевской области, когда они были оккупированы российскими войсками. Напрямую об этом в письме никакой информации не содержится, но я предполагаю, что требования о выдаче меня России и вот эти уголовные дела связаны друг с другом. Это моя гипотеза. Я просто не знаю, что еще может быть основанием для моей экстрадиции в Российскую Федерацию. Чешский суд будет рассматривать как раз вопрос, экстрадировать ли меня. Он будет решать, вот нужно меня экстрадировать в Россию или не нужно. Это меня вообще не пугает, потому что я знаю, что Чехия проявляет принципиальность в этом вопросе. Я так понимаю, что это вообще прецедент, потому что еще никогда Российская Федерация не запрашивала у чешских властей экстрадицию журналиста-иммигранта. Но, зная позицию Чехии относительно путинского режима, относительно войны в Украине, зная то, что Чехия предоставила убежище многим журналистам, правозащитникам, в том числе и мне, я уверена в том, что я, конечно, не буду выдана российской стороне, потому что мое дело исключительно политическое.
Это была российская журналистка Фарида Курбангалеева.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганюк.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Осенью 2024 года правоохранительные органы Испании заявили, что раскрыли канал поставок в Россию химикатов, экспорт которых запрещен санкциями Европейского Союза. Радио «Свобода» изучило видео задержания незаконного груза в порту Барселоны и выяснило, что в нем показаны бочки с веществом, которые активно используются в российской военной промышленности, в том числе при создании дронов, межконтинентальных баллистических ракет и аккумуляторов для атомных подводных лодок и глубоководных станций, например, сверхсекретного «Лошарика», в результате пожара, на борту которого в 2019 году погибли 14 моряков. Мой собеседник, один из авторов расследования «Радио Свобода» Марк Крутов.
Прежде всего, о каких химикатах идет речь, как они могут использоваться в создании дронов и даже глубоководных станций?
О каких химикатах идет речь, сказать однозначно сложно, потому что испанская полиция, которая в октябре прошлого года задержала этот груз, утверждала, что речь идет о прекурсорах химического оружия и ядов нервно-паралитического действия, таких как «Новичок». Прекурсоры – это вещество, которое участвует в реакции при создании яда или химического оружия, без которого его создать просто невозможно. Поэтому эта новость и вызвала такой интерес. Но было опубликовано лишь одно видео задержания одного контейнера в порту Барселоны, И вот на этом видео мы видим совершенно другое вещество, которое, как сказали нам сразу несколько экспертов, не является прекурсором химического оружия или нервно-паралитических ядов. Это N-метил-2-пиролидон, или, проще говоря, N-пиролидон. Это очень сильный промышленный растворитель, где только не используется. Им даже смывают граффити в городах, насколько я знаю. То есть это просто мощный растворитель, который используется и в нефтяной промышленности, и в военной промышленности, и где угодно еще. С одной стороны, он как бы имеет двойное применение, гражданское и военное. С другой стороны, нам также удалось выяснить, что в России предприятия, в том числе военно-промышленного комплекса, испытывают острый дефицит этого вещества, потому что он был внесен в санкционный список ЕС в апреле 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, а в самой России его производство последнее закрылось в 2009 году. И с 2009 года по 2022 год российские компании, в основном военные заводы, мы нашли около 30 госзакупок, из них большинство осуществлялись либо военными заводами, либо научно-исследовательскими институтами, которые потом поставляли это вещество военным заводам. Так вот, они его закупали его в том числе и в Европе, в Германии, например, и оно действительно очень нужно российской промышленности, оно даже внесено в перечень критической промышленной продукции правительством России на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов. То есть российский военно-промышленный комплекс хочет это вещество снова иметь производимым у себя на территории, чтобы не нужно было в обход санкций его откуда-то поставлять. Так что вот именно это вещество, как следует из видео, было арестовано в порту Барселоны, но, возможно, нам что-то не показала испанская полиция, где-то еще они арестовали и задержали еще какой-то груз, о котором мы не знаем, где действительно были вот эти прекурсоры химического оружия.
И какие страны задействованы, вот, по вашим данным, в схемах обхода санкций?
Опять же, по данным испанской полиции, это была некая сеть фирм, которая использовала компании в Армении и Кыргызстане, вот эти две страны в пресс-релизе испанской полиции названы, чтобы обходить санкции, в обход санкций поставлять этот N-метилпиролидон в Россию. С другой стороны, на видео мы увидели контейнер, на нем есть номер, этот номер легко отследить на сайте компании, которая нам принадлежит, и выяснилось, что этот контейнер приехал из Китая, и также мы выяснили, что и сами бочки с этим N-пиролидоном, которые показаны на видео, тоже китайского производства. Поэтому это, вот, в принципе, загадка такая до сих пор нерешенная. Зачем этот из Китая товар было в Россию поставлять через страну ЕС? ЕС – это единственное, кто ввел санкции против России, запрещающие экспорт этого вещества, этого химиката. Как оно попало из Китая в Испанию? Почему не поставить его было просто напрямую из Китая в Россию или из Китая через ту же Армению или Кыргызстан в Россию? Этого мы не знаем. Тут, возможно, речь идет просто о том, что кто-то купил партию товаров в Испании, и в ее составе оказалось вот это вот вещество, произведенное в Китае. Но так или иначе, испанская полиция говорит про Армению и Кыргызстан, это действительно ничего нового в этом нету. Известно, что поток экспорта в эти страны после введения санкций увеличился в несколько раз, и все понимают, что большинство этих товаров на самом деле предназначаются для России. Это такая лазейка для обхода санкций, с которой пока ни ЕС, ни США практически ничего поделать не могут. Но вот факты этой партии, этого N-пиролидона, говорят о том, что он поставлялся из Китая, поэтому, опять же, тут не очень понятно, каким образом там оказалась Испания.
Моим собеседником был журналист русской службы «Радио Свобода» Марк Крутов. Время свободы. Дональд Трамп вчера встретился в Белом доме с Абдалой II, королем Иордании, одной из стран, куда, по замыслу Трампа, должны быть выселены палестинцы, живущие в секторе Газа. Иордания, Египет, Саудовская Аравия и другие страны уже отвергли план Трампа. Некоторые подробности вчерашней встречи в Белом доме рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Михаил Комадовский.
Король Иордании Абдалла II Ибн Хусейн – это первый арабский лидер, который встречается с президентом Трампом во время его второго срока. Американский лидер ранее высказал свое видение будущего сектора Газа. Он хотел бы переселить палестинцев из анклава в другие страны и восстановить это место, отстроить его. И в интервью Fox Дональд Трамп назвал это, цитата, проектом по развитию недвижимости в будущем. На вопрос, будет ли у палестинцев право на возвращение в Газу после этой реконструкции, президент ответил, цитата, нет, не будет, потому что у них будет гораздо лучшее жилье. Переселение явно стало одной из главных тем переговоров сегодня. Король Абдалла II заявил иорданским медиа ранее, что его страна не примет беженцев. Президент в ответ предположил накануне визита, что он может отменить помощь США для Омана и Каира, если Иордания и Египет не пойдут на такой шаг, вот что заявил Трамп.
Господин президент, возвращаясь к теме газа, в интервью Fox News вы говорили о миллиардах долларов, которые мы ежегодно выделяем Иордании и Египту. Вы бы прекратили помощь этим странам, если бы они отказались принять палестинцев?
Да, возможно. Конечно. А почему бы и нет? Если они не согласятся, то да, я, вероятно, прекратил бы помощь. Да.
Крупнейшие арабские государства региона критически отнеслись к плану президента по переселению палестинцев. В овальном кабинете король Абдалла II заявил, что главным челленджем, главным вызовом здесь является то, как имплементировать эту идею так, чтобы это было хорошо для всех сторон в регионе. И он отметил, что его страна примет 2000 больных палестинских детей, и в ответ президент Трамп назвал это красивым жестом.
Сообщение корреспондента «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Напомню, что вчера Дональд Трамп заявил, что на месте Израиля потребовал бы от признанной в США и ЕС террористической группировки «Хамас» освобождение в ближайшую субботу всех удерживаемых израильских заложников, а не поэтапно маленькими партиями, как это предусмотрено соглашением Израиля и «Хамас» о прекращении огня в Газе. А если это требование не будет выполнено, Дональд Трамп предложил устроить ад. Почти сразу после этого премьер Израиля Бенямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором сказал, что операция армии Израиля в Газе будет возобновлена, если заложники не будут освобождены в субботу. Вот это обращение, его перевод на русский язык, дословно взят из официального телеграм-канала Нетаньяху. Требует ли израильский премьер освобождения в субботу нескольких заложников, как планировалось на первом этапе сделки, или всех, из его слов неясно.
Я только что завершил 4-часовое совещание военно-политического кабинета. Мы все выразили возмущение ужасным состоянием 3 наших похищенных граждан, освобожденных в прошлую субботу. Мы все также приветствовали требования президента Трампа освободить наших похищенных граждан к полудню субботы и революционное видение президентом будущего Газа. Все эти заявления Хамас о решении нарушить соглашение и не освобождать наших похищенных граждан, вчера вечером я приказал армии обороны Израиля сосредоточить силу внутри и вокруг сектора Газа. Решение, которое я принял и которое кабинет поддержал единогласно, следующее. Если Хамас не вернет наших граждан к полудню субботы, прекращение огня будет аннулировано, и армия обороны Израиля возобновит интенсивные боевые действия, которые будут продолжаться до окончательного разгрома Хамас.
Это было обращение премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Вы слушаете «Время свободы». Президент Румынии Клаус Йоханнис покинул сегодня свой пост. Срок полномочий Йоханниса завершился еще 21 декабря, однако он продолжал исполнять обязанности главы румынского государства, так как результаты прошедшего 24 ноября прошлого года первого тура президентских выборов были аннулированы Конституционным судом. Румынские спецслужбы опубликовали перед этим решением документы, в которых утверждалось, что в пользу победившего в первом туре крайне правого политика Келина Джорджеску могли вести агитацию до 25 тысяч бот-аккаунтов в ТикТоке. Спецслужбы связывают такую форму агитации с Москвой. Отставку президента Румынии я обсуждаю с историком и политологом, специалистом по странам Центральной и Восточной Европы Ярославом Шимовым.
После аннулирования результатов первого тура президентских выборов возникла очень неопределенная ситуация, очень многие критически к ней отнеслись. Вот эта отставка, можно ли говорить о том, что демократические институты срабатывают ради того, чтобы эта неопределенность исчезла?
Ну, тут, с одной стороны, связь, конечно, есть, а с другой стороны, она не прямая, не непосредственная, потому что судебная власть, Конституционный суд отменил результаты первого тура выборов, и, в общем-то говоря, президент Йоханнис оставался на своем посту до избрания нового главы государства. В этом ничего как бы формально противозаконного не было, но, с другой стороны, вызывало недовольство оппозиции. Это сложившаяся ситуация в целом, и, в общем, Йоханнис решил ее разрядить, поскольку оппозиция начала формальный процесс импичмента, который не увенчался бы успехом, но еще больше накалил бы страсти, потому что предвыборная кампания де-факто продолжается. Судя по всему, этот отмененный первый тур выборов будет повторен в мае, то есть Румыния живет в состоянии такой политической лихорадки, и, уйдя в отставку, Йоханнис как бы сделал попытку понизить градус этой лихорадки, потому что сейчас по Конституции обязанности президента будет исполнять глава Сената, это человек по имени Илья Балажан, который является, в общем, политиком не столь широко известным и не столь, как бы, тяжеловесным. Он будет восприниматься как абсолютно временная фигура, и за этот счет, как бы, острота ситуации несколько будет снижена. То есть здесь несколько факторов наложились друг на друга и привели вот к такому решению президента, для которого, собственно, это было не очень важно, потому что он отработал на своем посту 2 срока, сам переизбираться уже не может, и, в общем, грубо говоря, месяц туда, месяц сюда, для него это был уже не особо принципиальный вопрос.
Ну и какие теперь перспективы? Увидим ли мы очередного крайне правого популиста во главе европейского государства?
Сложно сказать, потому что Кэлен Джорджеску, который выиграл первый отмененный тур президентских выборов, он, с одной стороны, конечно, его выиграл совершенно неожиданно и, по мнению суда, не очень легальными методами. Но, с другой стороны, эти месяцы, которые прошли после тех декабрьских отмененных выборов, они могут сыграть с Джорджеску злую шутку, потому что его электорат, ну, его необходимо все время удерживать в тонусе, в состоянии мобилизации. Удастся ли это Джорджеску сделать, не очень понятно, тем более, что после тех обвинений, которые против него были выдвинуты, вот в этой кампании в ТикТоке, очень странной, в российском, так сказать, влиянии на эту предвыборную кампанию, он будет несколько под микроскопом. Так что совершенно не факт, что ему удастся повторить свой успех, тем более, что как раз у противоположного фланга, у его противников, есть больше оснований, они сильнее испугались, так скажем, прихода Джорджеску, у них больше оснований для мобилизации. И таким образом может случиться, что ему не удастся выйти во второй тур на сей раз. Но это мои предположения. Конечно, схватка будет наверняка серьезная, наверняка противостояние будет жестким. И в любом случае вот этот раскол в румынском обществе, как и в большинстве сейчас стран Центральной и Восточной Европы, он никуда не денется вне зависимости от исхода будущих выборов.
Моим собеседником был историк и политолог, специалист по странам Центральной и Восточной Европы Ярослав Шимов. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».